наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер. В футбольном клубе мы решили показать вам интервью, которое я взял у Клода Боли, это брат Базиля Боли, футболиста, и доктор исторических наук, специалист по современному спорту, современному футболу и его социологии. И еще у нас будет один собеседник. Собеседник это Дидье Рей, тоже доктор исторических наук, и он написал книгу, например, о корсиканском футболе. Работает он еще во Франции тоже, в Метце, в Лотарингии. Итак, Клод Боли, Дидье Рей, беру интервью я, Сергей Бунтман, а будем переводить мы втроем. Я сам себя, Евгений Бунтман переведет Клода Боли, а Константин Пахмелов – Дидье Рей. Итак, начинаем.
D'accord, on va commencer, c'est Клод Боли, Дидье Рей. Oui. Et on va parler du foot. Du foot, la question des questions.
Вопрос вопросов. Что собой представляет современный футбол?
Moderne.
Есть целое движение против современного футбола со своими правилами, вроде того, что нельзя уходить до конца матча и так далее. Я люблю эти правила, так все же, что представляет собой футбол? Это все та же прекрасная игра, когда-то отделившаяся от регби, которая была изобретена больше 150 лет назад.
Très bonne question, parce que le football aujourd'hui est, c'est à la fois
transformé. Хороший вопрос, потому что несмотря ни на что, в современном футболе сохранилась страсть, та же страсть, что и 150 лет назад. Я так говорю, потому что еще есть люди, которые учились играть в футбол в школе и на улице, которые продолжают им наслаждаться на стадионах и по телевидению. Итак, это любовь к игре, а футбол был и остается игрой, которая не угасла за эти полтора века. Она не изменилась. А что изменилось, так это организация игры. Изменилась экономическая ситуация. Изменился путь к профессионализму. Изменилось все, что окружает игру. Можно сказать, что футбол окончательно порвал с любительством. Наступил конец любительства. Профессионализация достигла такого уровня, что мы, можно смело сказать, живем в эпоху постпрофессионализации футбола.
Постпрофессионализация?
Это означает, что сейчас талантливый мальчишка, например, из пригородов Москвы, может уже в 7-8 лет быть замеченным скаутами из Манчестер Юнайтед, Миланского Интера или Мадридского Реала. Это грандиозная революция. Это означает, что сегодня не может быть скрытого таланта.
Это началось 15-20 лет назад примерно.
Да, потому что футбол глобализировался, стал всемирным зрелищем. И стоит появиться талантливому мальчишке где-нибудь в Москве, в Манчестере, Абиджане или Копенгагене, как вокруг него тут же формируется целая финансово-экономическая структура.
Чуть позже мы об этом еще поговорим, я задам вопрос. А вы, Дидье, как смотрите на современный футбол?
Эдуардо Галеано, не так давно умерший уругвайский журналист, написал когда-то прекрасную книгу «Футбол. Свет и тени». Клод говорил про свет, а я, если позволите, о тени. Да, все это так, но многие зрители и игроки чувствуют себя обездоленными. У них ощущение, что футбола больше нет. Есть коммерция, глобализация, пастеризованный продукт. Есть зрелище, нет спорта, нет игры. Поэтому многие зрители и покидают стадионы. И они создают новые клубы, которыми они же и управляют. Вот в Италии есть чемпионат, в котором игроки клубов одновременно и игроки, и хозяева, и болельщики. У них нет никаких средств, но они хотят возродить народную игру, народный спорт, обстановку игры и радости. Это началось в Неаполе, там создали две или три команды, а теперь есть целый чемпионат Италии. Можно вспомнить болельщиков Манчестера, которые покинули Юнайтед.
Да, и создали Юнайтед. Of Manchester.
Да.
Да, и носят цвета предка команды Ньютон Хит, желтый с зеленым.
Да, да. Вот такая есть теневая сторона современного футбола. Есть юные таланты, рано замеченные, а потом целые когорты жертв. С 7 лет клуб забирает ребят и очень многих бросает лет в 10-12, и это для них плохо кончается. Вот берут ребят, так сказать, в африканских инкубаторах, а потом они играют в каких-то безумных чемпионатах Молдавии или Казахстана, и все. Все, их больше не видно. А там расизм, всякие другие прелести. Есть такое дело. И болельщикам кажется, что их изнасиловали и бросили. Недавно я письменно поучаствовал в иске против одного французского болельщика, болельщика ПСЖ, который протестовал против того, чем стал его клуб. И ему с товарищами вчинили иск, что они устроили вне стадиона акцию со знаменами. Ну, адвокат его отстоял. Мы доказали, что это не хулиганство, а вполне нормальная акция болельщиков.
А
ведь ПСЖ не такой уж старый клуб, ему сколько, 30-40 лет всего. Он моложе других топ-клубов. Моложе?
Ну да, да. Но он совершенно изменился с приходом каторжцев. Там все изменилось. На стадионе Парк де Пренс больше нельзя болеть стоя. Как можно сидеть весь матч?
Au Parc des Princes, vous n'avez pas le droit d'assister à un match debout. Vous ne pouvez pas vous lever pendant le match.
Voilà. C'est interdit. Да, 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 именно. И англичане некоторые мне говорят, раньше футбол был народным развлечением, досугом рабочего класса. Люди шли на футбол после тяжелой работы, и у футболистов будущих был выбор, например, шахта, как говорил сэр Бобби Чартон, или шахта, или футбольное поле. А теперь это мода, сплошное глорство. Они говорят, я болею за Челси, потому что там деньги, там титулы, там Абрамович. Это очень опасно. Есть еще опасность футбола для мальчишек из Европы.
Partout en France, en Europe, en Afrique,
Франции, Африке, Латинской Америке, социальный лифт.
D'ascenseur social. Mais un peu imaginé.
И воображаем, не слишком ли много разочарований, Клод?
Здесь мы касаемся очень важного момента для большого спорта и для спортивной элиты. Слишком мал выход по сравнению с затратами детей, семей, чтобы воспитать большого спортсмена. Когда ты смотришь на успехи ЭТО, близкий мне футбольный пример, африканских футболистов, как ЭТО или Дрогба, так вот, чтобы получить одного Дрогба, нужно 1000, 10 000 человек забраковать. Процент успеха очень-очень мал. Я себя часто привожу в пример, когда говорю своим студентам, гораздо легче стать доктором исторических наук, чем профессиональным футболистом. Вы не можете себе представить, на какие жертвы там надо идти, каков фактор случая, какая там конкуренция. Вы не можете себе представить, какая должна быть удача, ведь можно в 12 лет быть отличным футболистом, а потом травма и все.
Voilà. Да, случай, травма, и при этом такая концентрация на одном, как в классическом балете, в классической музыке, и так рано надо начинать и только одним этим заниматься. Только тренировки. И, как вы говорите, в 12 лет может наступить конец. И не знаешь, что делать в эти самые 12 лет. Но если вот в 12 лет еще можно начать новую жизнь,
полностью ее переделать. А ведь есть целые поколения потерянных спортсменов. Возьмем поколение вашего брата, Базиля. Не отобрались на чемпионат мира 1990 года, проиграли вчистую чемпионат Европы 92-го, а травма, все кончено. Вот и все. А как теперь жизнь переделывать?
Это тонкая материя. Надо начинать новую жизнь и всю свою жизнь начинать с нуля. Ведь карьера начинается очень рано, в 12-13 лет. И длится она, если все хорошо, лет 15, ну 20. И потом ты встречаешься лицом к лицу с совершенно другой жизнью. Это означает, что надо ходить в магазин, а поехать куда-то. Это уже не клуб тебя везет, а ты сам оформляешь паспорт, покупаешь билет. И последнее, если вы суперизвестный, раскрученный телевидением футболист, выбор таков. Оставаться в спорте, стать тренером, менеджером, пойти в эксперты, комментаторы. Но у большинства будущее не ясно, даже опасно.
Pour être consultant, mais la grande majorité des sportifs.
И во Франции, когда ты начинаешь карьеру в большом спорте, никакими контрактами не определяется, что ты будешь делать, когда карьеру завершишь. В обучении большого спортсмена нет учебного раздела после спортивной жизни. Это очень сложный момент. Вот, например, после окончания карьеры многие большие спортсмены разводятся. Многие спортсмены погружаются в депрессию. Такая депрессия постмортем, посмертная.
Обычно, вы знаете, на это отвечают спортсмены, зарабатывают миллионы. И после футбола, баскетбола, легкой атлетики и так далее, они могут прекрасно жить, тратя заработанные деньги.
Приведу цифры. Две трети французских футболистов, завершивших карьеру, живут в нищете. Ну, во всяком случае, потеряли все деньги, испытывают невероятные затруднения. И это из-за неспособности жить нормальной жизнью, когда им больше никто не помогает. Ведь на самом деле игрока в детстве заметили, взяли его в клуб, и он больше ни о чем не думает. И если у него получается, все делается за него. И он ничего не умеет делать. В магазин не умеет ходить, не может принять ни одного решения. И интересно ведь, даже брак его на попечении клуба. Посмотрите, когда женятся профессиональные футболисты, очень рано по сравнению со средним возрастом брака.
Лет 19-20, да?
Ну да. Тогда как нормальные, в кавычках, люди женятся в 25, в 27, в 30 лет. И, как сказал Клод, это потом оказывается разводом. Потому что весь этот мир прекрасно устроенный, организованный, в котором у футболиста нет никакой ответственности, рушит. И нормальная жизнь оборачивается катастрофой.
Вы знаете, я скажу, что очень давно, вообще-то, если можете себе представить, болею за Манчестер, и, понятно, Беккхэм меня страшно бесил всегда. Я все время бурчал, такой талантливый парень, что с ним сделалось, а потом он взял и встретил эту женщину, женился. Но теперь я думаю, что он как раз и обеспечил свое будущее. Причем прекрасное будущее — это исключение.
Расскажу вам одну историю. Я ведь 11 лет жил в Манчестере.
Когда работали на своей книге о клубе?
Да, но я большую часть своей учебы провел в Манчестере. И мне посчастливилось пожить в Манчестере как раз в очень важное для клуба время. Я приехал в 1993, а уехал в 2004. Понятно, что таких игроков, как Пол Сколс, Гэри Невилл, Ники Бат, я знал в то время, когда они еще не были профессионалами, а с Бекхэмом мы вообще друзья. И я видел все стадии превращения простого игрока Манчестер Юнайтед в суперигрока, икону масс-медиа.
l'image médiatique. Ça veut dire que ça a commencé concrètement, ça veut dire quoi?
И вот как это конкретно происходило. Игроки выходят в город. Я часто видел, как Бекхэм и Гэри Невилл идут куда-то вдвоем. Идут в тренировочных костюмах. У Бекхэма был контракт в то время с Адидасом. Ну, представьте себе, здесь, на Арбате, Бекхэм в трениках. Но ключевой момент, когда он изменился, ключевой момент. После матча один приятель знакомит нас со Spice Girls.
Après match, il y a une amie à nous qui nous présente ce qu'on appelle les Spice Girls. Et dans les Spice Girls,
а вот в этих Spice Girls Виктория. И мы поняли, что Виктория ему понравилась. И мы увидели, как все стало меняться внешне.
On a vu progressivement un changement.
Он вообще-то всегда следил за внешностью, но ведь и в 30-х футболисты очень следили за внешностью. Но вот он потихоньку стал меняться. Для меня поворотный момент. Когда он стал ездить в центр города на шикарных машинах, типа Porsche, Ferrari, то есть он теперь хотел, чтобы его замечали. Он понял, хотел, чтобы заметили. Потому что если ты увидишь Porsche или Ferrari, то ты сразу думаешь, чья это машина? Это очень интересно. Как человек переходит от безвестности к известности. Как человек шаг за шагом конструирует свой образ. И первый критерий известности – ты уже не можешь в одиночестве ходить по городу. Появляется телохранитель. А телохранитель – это барьер. Это между, барьер между тобой и окружающей жизнью.
Знаете, из этого может вытекать другой вопрос. Недавно очень много писали, несколько лет назад, и это совпало с проблемами сборной Франции, совпало с жизнью целого поколения французских футболистов. И специалисты, те, кто видел, те, кто занимался ими в академиях, в центрах подготовки, писали, что ребята слишком рано начали. Слишком быстро все получили. И они получили отвращение от футбола, отвращение от игры. Они, конечно, профессиональные игроки, они стали звездами. И все, вот у них есть, что Клод сейчас сказал. Но они абсолютно отвратились от игры. Где же игра?
Совершенно точно. Было очень интересное исследование одного социолога, забыл, к сожалению, как его зовут, о центрах подготовки. Он проверил несколько центров во Франции, и его поразило, что дети, мальчишки, говорили только о деньгах, исключительно о деньгах. Когда занимаешься в великом клубе, клуб – это история. В великих европейских клубах мальчишкам говорят, ты носишь такой-то номер, а этот номер, знаешь, кому он принадлежал? Чарльтону, например, а этот Ди Стефано. Вы касаетесь чего-то живого. Вы входите в сообщество. И эта целостность придает смысл вашей карьере. А тут одни деньги. Секс и деньги. Правильно говорят. Молодые футболисты — часть бизнеса. И все. И ужасная вещь. В какой-то момент они превращаются просто в продукт, в предмет маркетинга. Они карьеры занимаются, высчитывают. Можно играть до 37-38 лет. Там-то, потом, там-то, ты уже не привязан к одному клубу. Конечно, футболист-профессионал, он строит свою карьеру, но клуб – это, как написано на стадионе в Барсе, больше, чем клуб. И вот это умирает, за некоторым исключением. Это разрушается, и я считаю, что душа футбола умирает.
Да. Может быть, это, конечно, иллюзия, но каждый, например, болельщик, он тоже проживает несколько эпох. Когда, например, футболисты, они
Ну, это в возрасте твоих родителей, потом это возраст твоего старшего брата, потом это твой собственный возраст, потом возраст младшего брата, потом детей, внуков, правнуков, если доживешь. Но вот такое ощущение, что раньше в футболе, ну, особенно это видно в другом спорте, в Формуле-1, люди были более взрослые, они были каждый со своей историей. Вот, как, например, Бобби Чартон, у него своя и трагическая история очень во многом. И у нас было много футболистов, которые воевали на войне, которые были репрессированы, которые даже сидели в тюрьме. А теперь такое ощущение, что штампуют, как на конвейере, вот этих молодых людей, и которые живут одинаковой жизнью.
Да, да, я думаю, что это важная дискуссия. Если хочешь воспитать футболиста, чтобы он стал взрослым и, самое главное, личностью, нужно, думаю, прежде всего воспитать воспитателей.
Le problème c'est que dans la formation et j'insiste dans la formation à la fois.
Нет в воспитании, мы говорили, планов на окончание карьеры, но нет и такого понятия, понимания того, что спорт и жизнь – это разные вещи. Думаю, воспитателей плохо учат. Мой девиз – воспитывать надо воспитателей. А почему? Потому что очень сейчас стало модно учить и молодых, и зрелых спортсменов жульничать. Их учат нырять, их учат давить на судью. А знаете ведь, когда мальчишки играют во дворе, они играют, чтобы играть. Вот у англичан все еще есть убежденность, что футбол – это мужская игра, мужественная игра. Меня оттесняют, я не падаю. В Италии и во Франции тренер говорит: «Вошел в штрафную, тронули слегка тебя, падай». Даже если ты крепко стоишь, даже если ты можешь забить. Так что проблема не в спортивном духе, а в представлениях о спорте. И сейчас профессиональный спорт – это как раз вот это. Я вошел в штрафную, ныряю, рыдаю, требую пенальти. И проблема, конечно, в основных ценностях, и надо что-то менять. Надо кардинально менять что-то на уровне понимания футбола, на уровне футбольных установок. На правительственном уровне, на федеральном уровне.
Это трудно. И потому что ты входишь в этот порочный круг. И тебе все начинают говорить, это так в футболе, потому что жизнь изменилась, все в жизни нашей так. И вот эта игра, которую нужно выиграть любой ценой, и так теперь жизнь устроена, современная. Все так говорят, и так говорят в экономике, в политике, в семейной жизни, где угодно. Жизнь изменилась.
Ça veut dire que comme le football, c'est un miroir de la réalité.
Ну да, а футбол, собственно, это зеркало жизни. В нем происходят те же самые процессы, что и в семье, и в стране, на улице, и в политике. Когда я говорю о проблемах, которые происходят в футболе, я отвечаю осторожно. Футбол вообще спорт, а не остров, отгороженный морями от реальности. Есть ли в жизни есть сексизм, он есть и в футболе. Есть расизм, и в футболе он есть. Если мало женщин на ответственных постах, тут все то же самое.
Ну вот мы сейчас ненадолго прервемся, а вы слушаете интервью, которое я взял у Клода Боли и у Диди Рей, двух историков футбола, и мы с Евгением Бунтманом и Константином Пахмеловым переводим. Сейчас мы после небольшого перерыва поговорим о тех видах спорта, где еще есть мужской и спортивный дух. Ну и вернемся к футболу, конечно.
Словарь дневного разворота. Издание 2015 года. Буква «Т». «Тангейзер» – опера Вагнера, поставленная в Новосибирском театре оперы и балета. Она же, по мнению недавно назначенного директора театра Владимира Кехмана, кощунство, которое оскорбило его как человека, верующего, крещеного, православного, как еврея. Конец цитаты. Предшественник господина Кехмана Борис Мездрич лишился своей должности после того, как «Тангейзер» затронул чувства православной общественности, местной епархии РПЦ, а также попал в сферу интересов прокуратуры.
Словарь «Дневного разворота» пополняют Всеволод Бойко и Оксана Чиж. Со вторника по четверг с 14 до 17.
Как будущий вице-президент германской разведки и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич помог своему брату бежать из ГДР в ФРГ? Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы».
На тот момент такой побег можно было организовать, лишь нарушив закон. Причем мы были вынуждены нарушить закон нескольких стран. Конечно, закон ГДР, но также и законы Болгарии, потому как побег осуществлялся именно через Болгарию. И, конечно, мы нарушили законы Западной Германии, так как мы подделали паспорта, по которым мой двоюродный брат и двое его друзей через Болгарию смогли осуществить побег.
Во вторник после 23 в программе «На двух стульях» интервью посла Германии в России Рюдигера фон Фрича, ведущая Карина Орлова.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
У нас в гостях два доктора исторических наук, мы записывали с ними интервью. Это Клод Боли, брат Базиля Боли, футболиста, историк футбола, и Дидье Рей, тоже историк футбола и социолог. Продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что его переводим, я перевожу свои вопросы. Переводит Константин Пахмелов Дидье Рея, а Клода Боли Евгений Бунтман. Ну что ж, едем дальше.
On a l'impression que le rugby a conservé un esprit.
Но все-таки можно сказать, что вот регби сохранило мужской спортивный дух.
Ну, во-первых, я полностью согласен с тем, что говорил Клод. Это гораздо более тяжелое общество, более неравное и более несправедливое, которое значительным образом подавляет личность. Но посмотрите, с другой стороны, футбол формирует для нас образ общества, которое на самом деле не существует. Мы видим, как все время все пытаются сделать трибуны стерильными, показать трибунам разнообразие, которого на самом деле не существует в нормальном реальном обществе. Надо убрать со стадионов вот эту преувеличенно мирную, стерильную картинку, которая показывает общество таким, каким в идеале могло бы оно быть, могло бы быть общество. Это грандиозное мошенничество. Но вот посмотрите, все же видели, и это не только во Франции, все же видели матч футбольной молодежи 10-12 лет по воскресеньям. И что мы видим рядом с полем? Мы видим родителей, которые оскорбляют игроков противника, которые кричат своим детям: «Сломай ему ногу, бей его!» И мы видим тренеров, которые общаются точно так же. И, конечно, есть связь между этим и тем, кем становятся футболисты потом. Так, теперь о регби. Да, действительно, регби всегда оставался спортом для деревень и маленьких городков. А это привело к формированию совершенно других отношений. Даже сегодня, когда мы смотрим Кубок Европы, там есть команды из маленьких городков, которые продолжают следовать этим принципам. Но с другой стороны, лет 10 назад регби серьезным образом перешло к профессионализму. Туда попали деньги. Конечно, по сравнению с футболом, заработки там кажутся по большей части смешными. Но если сравнить в процентном соотношении с тем, что было, это невероятный прорыв. И регби идет весьма далеко. Вот вам символический пример, это важный пример. Футбол никогда не мог пойти на это. Поместить рекламу на форму национальных сборных. И очень редко, когда можно увидеть национальные сборные по регби без рекламных надписей на форме. То есть регби пошло дальше, чем даже футбол.
О2 и так далее.
Да, именно. А вот что остается в самом деле, это регби глубинная традиция, которая сильно отдалилась от футбола, от того, чем стал сейчас футбол. Регби сохраняет так называемый дух фэрплей. Но сейчас регби наверстывает упущенное время гигантскими скачками и с огромной скоростью. И я думаю, что через несколько лет мы уже не увидим большой разницы.
Мы постараемся насладиться хоть этими годами, чтобы посмотреть регби, но вы говорили о проблеме болельщиков. А стерильные картинки со всеми этими кампаниями «Я против расизма» со слоганами, которые произносятся на всех языках перед матчами Лиги Чемпионов. Но за пределами всего есть проблемы, есть расизм. Существуют гомофобные законы, например, как у нас в стране, и все остальное, нацизм, и на стадионе все это тоже присутствует. Что с этим делать? Об этом много говорят, о хулиганстве на стадионах после 80-х годов. Было приложено множество усилий для борьбы с этим, особенно в Англии. Что же делать?
Ну, что делать? Что делать? Каждый раз я возвращаюсь к другому вопросу. Что делать для того, чтобы изменить реальность? Что делать, чтобы изменить общество? Если говорить о спорах по поводу болельщиков, то стоит вспомнить, что Англия к этому пришла в 90-х годах, после, к величайшему сожалению, смерти болельщиков, людей, которые погибли во время футбольных матчей, после горевших стадионов. Я не говорю тут о проблеме насилия, я говорю о стадионах. После того, как люди погибли на стадионе в Брэдфорде, стали говорить, что надо что-то делать со стадионами. Нужно дать другую картинку футбола, другую картинку английского общества. И в знаменитом докладе Тейлора говорится, что нужно прежде всего изменить картинку стадиона. И это будет главное изменение. Это первое. Реконструкция стоила очень дорого, реконструкция стадионов. А за этим последовал другой этап – стерильный образ спортивного спектакля. Это значит, что у каждого болельщика будет свое место на стадионе, а стоящих болельщиков быть не должно. Все болельщики должны сидеть. Вторая вещь – это настоящая комплексная стерилизация общества. Это значит, что когда вы идете на матч, то каждая игра окружена невероятными предосторожностями. Возникает ощущение маленькой войны. На каждом матче огромное число жандармов, полицейских. И это полицейское, вот это полицейское сопровождение матчей впечатляет. И третья вещь, для того, чтобы устранить, отделить, аннигилировать определенную категорию граждан, посещающих стадионы, есть прекрасное средство – цены. Их повышают. Это позволяет, к сожалению, отбирать людей, которые идут на футбол. Это позволяет также давать нужную, очищенную, красивую картинку футбольного стадиона. Красивую картинку футбола. Но вот что интересно в этом процессе, в этих изменениях, которые происходят в футболе, это то, что стали больше привлекать болельщиков, тех, кто по-настоящему поддерживает команду, болеет за нее. Со второй половины 90-х годов появился новый тип болельщика. Болельщик сегодня, я привожу в пример Англию, потому что там это проявляется ярче, чем в Италии или, скажем, в Германии. Это человек, не просто поддерживающий свой клуб, болеющий за свой клуб, симпатизирующий ему. Это почти политическая привязанность. Я поддерживаю мою команду, я поддерживаю мой город, я поддерживаю определенное видение общества. Я поддерживаю спортивный дух, я поддерживаю идею, которую несу вместе с другими болельщиками моей же команды. Сейчас в дискуссиях внутри болельщиков Манчестера, Баварии, в таких странах, как Бразилия, Аргентина, люди говорят: «Мы любим этот клуб». Кто бы им ни руководил, кто бы ни был его президентом. Президенты приходят, президенты уходят, а мы, болельщики Коринтианс, Ботафого, Бока Хуниорс, и это на всю жизнь. И в этом отличие от этих наемников, от президентов по найму.
Именно. Ну и игроки так часто говорят.
Ну и во-вторых, это политическая привязанность, или если если хотите, философская позиция. Мы знаем нашу историю. Что они, вот эти президенты, которые приходят в клуб, знают об истории команды? Я хорошо помню, когда я был в Манчестере, то была вся эта история вокруг Руперта Мердока, медиамагната. А болельщики говорили, вот где он был, этот Мердок, в 1974 году, когда мы попали во второй дивизион?
Да, потом была точно такая же история с братьями Глейзерами. С одной стороны, мне кажется, что это хорошо. Но смотрите, в России я болею с самого детства за московский «Спартак». Мой отец болеет за «Спартак», мой дед болел за «Спартак». Но мой дед сказал моему отцу, видишь, это «Спартак», все остальное не имеет никакого значения. Но есть масса болельщиков «Спартака», которые попросту нацисты, расисты. А я этого не хочу. Я хочу болеть за московский «Спартак», но я не хочу быть расистом или нацистом. Как получается, что я оказываюсь с ними, когда я ношу красно-белые цвета? Ведь очень часто я по другой стороне баррикады.
То, что вы говорите, это очень интересно, потому что это показывает, как на самом деле сложна жизнь. Я приведу простой пример. Во Франции с 80-х годов происходит подъем ультраправых идей. В 98-м году Франция выиграла Кубок мира, а главным героем стал Зинедин Зидан, человек, у которого родители по происхождению кабилы. Почти вся Франция обожала Зидана. Вся Франция обожала этого сына родителей алжирцев. Вся Франция за несколько часов забыла все болезненное прошлое, связанное с Алжиром. Забыла все раны, нанесенные колонизацией. Всю эту непростую историю отношений Франции и Алжира. Но я уверен, что среди тех людей, которые восхищались Зиданом, были в том числе и представители Национального фронта. То есть можно быть нацистом, болельщиком московского «Спартака», и при этом в команде может играть футболист, еврей или чернокожий футболист. Это жизнь, а жизнь сложная штука. Они говорят, ну как можно его любить? Он же араб. Как можно любить араба Зидана? Но для большинства людей, когда они смотрят на Зидана, он прежде всего футболист. Это тот, кто исполняет их мечты. Это же Зидан, великий футболист. Когда же они голосуют за Национальный фронт? Они голосуют против эмигрантов. Других эмигрантов. Зидан для них не эмигрант. И вот в этот момент всем нужно задуматься, всем, прежде всего, людям политики, политикам, о том, что нужно делать для того, чтобы по-настоящему изменить общество. То есть сегодня речи, действия, всевозможные демонстрации, все должно быть направлено на то, чтобы попытаться изменить реальность. Для того, чтобы противостоять этим ультраправым идеям, нужно для этого говорить об истории. Несколько лет назад футбольная лига попросила меня стать лицом кампании против расизма. И я думал, как это сделать эффективно. Мне неинтересно проводить матчи между различными общинами. Что надо сделать, так это показать, что история Франции – это история, которая включает в себя и долгое колониальное прошлое. Сейчас, когда мы смотрим на сборную Франции по футболу, на сборную по баскетболу, или на какую-нибудь еще национальную команду Франции, мы видим там темнокожих игроков. Но вот эти, кто эти люди? Среди них есть те, среди этих темнокожих людей, те, чьи предки стали французами еще в 1851 году. Есть, например, сенегальские игроки, но вот те, кто из Дакара, могут сказать, да я больше француз, чем ты, парень из Ниццы. Но ведь да, он больше француз, чем житель Корсики. Многие люди просто не знают историю. По моему глубокому убеждению, лучший способ противостоять идеям расизма — это рассказывать людям имя именно об этом.
Вы, конечно, правы.
Когда были молодые итальянцы, молодые поляки, которые приезжали во Францию и становились французами, это великое смешение. Помнят люди о своих истоках, но и они все становятся французами. И все это очень сложно, так же сложно, как жизнь. И ближайшее будущее футбола. Чем оно становится? Мы видим те изменения, которые происходят. Но мы всегда думаем, что это та же самая игра, которая была все эти годы. И что вы видите наиболее интересно вот в том ближайшем будущем?
Сейчас я хотел бы вернуться к тому, что сказал Клод, к знанию собственной страны и ее истории, но можно сказать и о знании истории футбола. Вот давайте посмотрим на французский футбол. Кто три лучших французских футболиста всех времен? Раймон Копачевский, он же Копа, потомок поляков, представитель национального меньшинства. Второй – Мишель Платини, его отец Альдо Платини, итальянский иммигрант. Ну а третий – Зинедин Зидан, сын алжирского иммигранта. Все трое дети иммигрантов – это Франция. И это Франция, конечно. И это мы говорим только о послевоенном периоде. Но бороться против всего этого – это и знать историю своего клуба. И этому тоже, как ты уже говорил, Клод, надо учить учителей. Надо учить людей истории своего клуба. Не отдельно истории футбола в целом, но и клуба. Если вот брать «Спартак», то надо объяснить человеку на примерах, что быть болельщиком «Спартака» и быть нацистом невозможно, и все очень просто.
Невозможно быть нацистом и невозможно быть сталинистом, если болеешь за «Спартак», когда знаешь, что все основатели «Спартака» сидели по воле Сталина.
Да, да, есть отличная книга об истории «Спартака», я ее читал по-итальянски. Мы с Клодом были приглашены на семинар в один большой французский город, не хочу его называть, пожалею его. Нас позвали на радио, на клубное радио. И среди гостей были и бывшие игроки, которые в том числе играли во Франции, например, Рашид Миклуфи, который был выдающимся футболистом. Мы пришли в студию этой радиостанции, и тут выяснилось, что журналисты не знают, кто такой Миклуфи. Вот так. Это невозможно. Такого попросту не должно быть. Нельзя работать в мире футбола, не зная каких-то основных вещей. Знать историю клуба – это не проводить разные там шоу, это понимание и знание того, чем жил твой клуб, что он переживал, знать, кто представлял твой клуб и кто его представляет сейчас. Вот посмотрите, как целая семья поддерживает тот или иной клуб, как поколениями болеют за Спортинг, за Бастию, целыми семьями. В Барселоне дети рождаются болельщиками Барселоны. Так принято у сосиос. Это часть клубной культуры. Если мы формируем эту крепкую привязанность, то у нас и не будет никаких нацистов болельщиков Барселоны. Мы тут получаем клуб, который прочно пустил корни в каталонской культуре, который представляет определенные ценности, и история которого неотделима от каталонского общества. Я был в музее Бенфики, это выдающийся музей. Конечно, там есть кубки, футболки и так далее. Все это очень интересно. Но история Бенфики неотделима от истории Лиссабона, Португалии и Европы, да и всего мира. Когда вы ходите по этому музею Бенфики, вы как будто находитесь внутри особенного мира, и там вы понимаете, что к чему, когда виден Эйсебио.
Ну, конечно, когда виден Эйсебио, конечно, мы понимаем, что Эйсебио — это был символ Португалии, хотя он выходец из Мозамбика. И вот он выходец из Мозамбика, и он пришел играть за Бенфику еще до всякого освобождения португальской колонии Мозамбика. Но он был и символом Португалии, и символом Мозамбика, и символом освобождения Мозамбика, и символом всей португальской империи.
Да, и поэтому я считаю, что это так важно. В клубах учат истории, а в центрах подготовки ничего. Ничего об истории. Совершенно забывают о ней.
Но я думаю, что болельщики правы, когда они упрекают игроков в незнании истории. дверей собственного клуба, говорит: «Ты не знаешь, что это такое, 11-й номер, какое право ты имеешь его носить, 10-й, 7-й, вот кто ты такой, чтобы носить этот номер?»
И поэтому в реале говорят: «Это номер Ди Стефано, играй соответственно, это ответственность». Все это организует видение мира, видение общества. Это помогает бороться с ненавистью, бороться с расизмом. Но Клод прав. Без отрыва от общества. Мы же не на острове. Клуб не остров. Футбол тоже не остров. Все связано. Если же само общество не борется со всем этим, то клуб ничего не сможет. Спорт не совершает чудес. Жалко, но это так.
Оазисов не бывает.
Я хотел бы добавить кое-что, что с этим непосредственно связано. Когда я был маленьким, для меня существовал Советский Союз, СССР, Москва. А что это было? Досаев, Биланов, Заваров.
Но хотя Биланов и Заваров, например, из Киева.
Да, отовсюду. Спартак, Москва, Киев, Рига, в других видах. Я видел СССР как огромную страну спорта. Футбол, баскетбол, хоккей и так далее. А сейчас в Москве я думаю, где этот город спорта? И думаю, вот прекрасная сторона глобализации. Когда я вижу, как Матье Вальбуэна играет за «Динамо» Москва...
Да, «Динамо». Да, «Динамо», к сожалению. Да, «Динамо».
«Динамо»? Ну вот, в «Динамо». И во Франции говорят: «Ты выбрал не то, не тот клуб» и так далее. «Тебе уже столько лет, ты такой знаменитый, ты мог бы и получше устроиться». Там, в среднем испанском клубе, они не знают, что такое «Динамо». Посмотри историю «Динамо».
Это Яшин, прежде всего.
Это великий клуб. Пари Сен-Жермен создан в 1970-м. Младенцы. Сравни с «Динамо». «Спартак», «Москва», «Динамо», «Киев». Это большие клубы с большой историей.
Есть еще ответственность тех, кто приезжает вот в этой глобализации, тех игроков, которые приезжают играть, ответственность перед болельщиками, перед своими товарищами в том клубе. И перед болельщиками и неболельщиками «Динамо», например. Вот, например, Вальбуэна, ему вырезали аппендицит, и я вот сам распространял байку, что аппендицит ему вырезали прямо на бровке, и потом, через 5 минут, он снова вышел играть. Потому что это человек, который отдает все игре. Футбол – это его страсть. И в отличие от очень многих людей, которые приезжают просто так здесь подработать, а вот в «Динамо» сейчас 2 человека. Это Вальбуэна и Курани, которые действительно показывают свою страсть к футболу, которые понимают, где они играют и почему они играют. И вот эти «где» и «почему» – это как раз главный вот предмет сегодняшнего нашего разговора. И вот с какой целью? И цель не только забить гол, а цель в другом понимании тоже. Спасибо вам большое, друзья. И это были действительно доктора исторических наук, историки современного общества и современного футбола Клод Боли и человек из футбольной семьи, который сейчас работает в музее спорта в Ницце, и Дидье Рей, работающий в Метце, в Центре изучения спорта и написавший книгу об истории корсиканского футбола. И вот мы переводили все. Сергей Бунтман, я брал это интервью и говорил и по-французски, и по-русски за самого себя. А за Дидье Рея говорил Константин Пахмелов, за Клода Боли Евгений Бунтман. Спасибо, всего вам доброго.
Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь? Весь этот мир, как большой футбольный клуб. Хей, 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 хей!